ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय।
ॐ नमो भगवते वासुदेवाय।
Шримад Бхагаватам, песня первая, глава 18, текст.
28.
Текст 28. Сын Брахмана проклинает Парикшита. Текст 18. 28. 28 текст. Санскрит. Алабда дринна бумадир асан праптархья сунрита авагьятам иватманам маньяманашчукопаха. Алабда, не получив, трина, сиденье из соломы, бхуми, место, ади и прочего, асам прапта, неподобающий принятый, аркья, воды, которые принимают гостя, сунрита,
приятных слов,
авагьятам,
не уделяют внимания.
Ива,
так,
атманам,
лично,
маньямана,
думая подобным образом,
чукопа,
разгневался,
ха,
так,
здесь подтверждается, ха, разгневался. Разгневался, на то были причины. Здесь описываются причины гнева Махараджи Парикшита. Одно из состояний как бы, нашего разума — это гнев. Есть привязанность, есть гнев. Они соседи, близкие энергии. Из неудовлетворенного желание возникает гнев, и желания не удовлетворены, люди будут раздражены всегда. Здесь описывается, как устранять эти раздражения. Прабхупада во вступлении к Шримад Бхагаватам пишет об этом, что в целом мире сейчас вот эта заноза в теле общества, раздражение, неудовлетворенность, конфликты, ссоры по малейшему поводу и без повода. И без повода. Просто потому, что мне плохо, я не знаю почему. Начинаю злиться на окружающих людей, даже без повода. Или придумаю какой-то повод. Может быть, даже как эта внешность меня раздражает чья-то. Просто так. Без всякой причины. Это гнев называется. В Кали-югу это среда, в которой живут люди, рождаются в этой среде, и живут в этой среде, умирают в этой же среде, в гневе, в раздражении, в удовлетворении, вот в эти две характеристики. И одна из причин здесь описывается — утрата культуры. То есть люди должны общаться так, чтобы устранять это раздражение, когда общаются. Супруги ли это, или общество какое-то, людей, коллектив. Это наука обучается с детства, как общаться так, чтобы устранять вот эти раздражения, неудовлетворенность. Для этого люди предназначены культурой. Если все же этого не происходит, если даже есть знания ведические, но все же остается раздражение и какие-то конфликты, это вопрос культуры. Или, как говорят, этикет поведения. Поведение. В этикет включается поведение, также речь. Даже мысли, как мы думаем о других людях. Вершина этикета Даже плохо думать ни о ком не нужно. Это вершина этики. Даже думать плохо не нужно. Нужно находиться на позитивную какую-то основу. В Вегале практически это никто не может делать. Невозможно это делать. Если кто-то так видит мир, его считают юродивым, ненормальным. Больным человеком. Если все для него хорошо вообще. Ты просто больной человек. Ты что, не видишь, сколько тут проблем? Сколько тут людей странных вообще в этом мире? То есть сейчас поменялась культура на прям противоположную. Культура считается говорить о недостатках. Наглость себя вести, когда мы видим какие-то недостатки. Наглость выдается за правдивость века. Если он наглый, люди будут думать, что вы правдивый. Но правда, как говорится, Бхагавад-гите, если это правда, должна говориться приятным образом, в соответствии с этикетом. Иначе это уже неправда. Это ложная эго. Это ложная правда уже. Если бы даже по тексту все правильно, но дух неправильный — это уже искаженная правда. И поэтому даже вопрос не в том, что мы говорим, может быть, мы и правду говорим, а вот как мы говорим это друг другу, в каком настроении — это еще важнее. То есть правда должна быть в форме сати. Сати — это правда. И сати значит добро, одно и то же. Нельзя разделять эти понятия. Правда несовместима со злобным, завистливым поведением. Я прав, поэтому я начинаю злиться и применять силу. Это кали-юга. Это демоническая правда. Перевод текста. Царь, которому не оказали достойного приема. Двоеточие. Что имеется в виду? Что такое достойный прием? Не предложили подстилки. Не усадили. Значит, смотрите, это подробно описывается. Нужно предложить какую-то асану, если гость пришел. Сиденье какое-то. Если он к вам в дом пришел, то обычно лучшее сиденье гостю предлагают. Это очень важный момент. Гость заметит это, что предложили. Он чувствителен к этому. Как его примут? Нужен он здесь, не нужен он здесь. Он будет смотреть по этим деталям. Если предлагают ему в присутствии хорошую асану и плохую асану, это оскорбление гостя. Он уже не раскроется перед вами. Уже цель не будет выполнена позитивно, если он пришел к вам с какой-то целью. Уже сразу отпечатается самскара. Неприятно, неприязнь. Меня здесь не уважают. Зачем я сюда пришел вообще? Значит, какой толк вообще приходить и общаться без уважения? Возможно, у меня тоже есть недостатки, но если я гость, этикет таков, что предлагаете ему лучшее место. Не только место предлагаете, усадить нужно еще. Вы не заметили, да? Вот, садись сюда и вы пошли. Это может быть, когда вы уже живете вместе долгое время, там неважно, где вы сидите, может, на голову сесть друг другу, пожалуйста. Если близкие люди там сидят, какая-то, это другой вопрос. Но когда гость приходит, он приходит как представитель Бога. Таков этикет. Это очень важно для очищения дома, наших отношений в семье. Потому что в семье отношения фамильярные. И тоже порождают неуважение постепенно, пренебрежение чем-то. Но когда гостей приглашают и принимают в соответствии с этикетом, возрождается как бы вот эта культура в семье тоже, она поддерживается гостеприимством. Это важно для тех, кто принимает гостя, также очень важно для их дома, для их процветания, для их благополучия. Потому что фамильярность, как говорится, чем ближе знаешь, тем меньше уважаешь. В семье это также может произойти. Видим, это сплошь и рядом. Как люди близкие, семейные, обесценивают друг друга с годами. Превращают просто в какое-то дерьмо, честно говоря. В их уме так вот такая трансформация происходит. Одна из причин, что у них нет культуры гостеприимства достаточно. Достаточно. То есть дом не освещается посещением гостя. Разве не так, когда высокий гость приходит в дом, и мы знаем, мы сразу наводим порядок. Все привычно в доме, но вот гость должен прийти, мы смотрим, боже мой, как он сюда придет. Не-не-не-не-не, надо все убрать это. Тут столько проблем у нас, он сейчас все увидит. Все это нужно выметать, все это лишнее отсюда. И что вы там готовите? Подождите. Гость придет. Что вы там готовите? Нужно лучше приготовить. Вы знаете, что он любит? Мы должны знать, что там гость хочет. Или что-то стандартное приготовить, тоже классное. Это очень важный момент в культуре отношений. Это возвышение отношений. Это устраняет все вот эти раздражения, все вот эти вот неприязни, все вот эти вот осадки всевозможные. Очищает нашу душу. Это описывается в священных писаниях. Значит, это очень-очень важно. Первостепенно важно. Это наша культура. Без культуры мы не можем быть ни воином, ни учителем, ни бизнесменом, ни даже простым рабочим хорошим, если нет культуры. Все это называется культура шудр. Невнимательные, не знают, как принимать гостей, что-то выдумывают. Нет, чтобы пригласить того, кто опытный, и спросить его, они что-то выдумывают, придумывают постоянно, спекулируют. Какую-то свою культуру придумывали. Не усадили, видите. Не дали воды. Ну, этикет такой. Вода должна быть в доме. Так, это нормально. Это все знают. И не приветствовали приятными речами. Молча провели и ушли. Там сам разберешься, там вода и все остальное, подстилку найдешь там. Все есть. Там все есть. Обычно, когда приезжаете куда-то в гости, в новый дом, там как-то все же устроено для вас, привычно для хозяина, а гость может не знать. Даже как кран открыть, например. Все показывает. Это культура. Вот вы в вагон заходите в купе, придет проводник, скажет, этот кран, стоп-кран, не трогать. Туалеты там, если что, я здесь. Вот то-то, то-то есть. Ну, это же нормальная культура. И они приветствовали приятными речами. Подумал, что им пренебрегают. И разгневался. Вот причина раздражения. Как только вами кто-то пренебрегает или игнорирует, вы чувствуете раздражение, удовлетворение. Это естественно. Вот эти тексты преданные пропускают мимо. Они практически не изучают. Они изучают Брахман, Параматма, Бхагаван, Шуда Бхакти, чистая Бхакти. На какой основе это будет, скажите? Это должно быть на человеческой основе, потому что мы человеческие существа. И в Гите написано, что это должно быть на основе сатва-гуны. Человек должен знать, что такое сатва-гуна. Животное не знает, что такое сатва-гуна. Там нет понятия о религии, о душе, о культуре. Человек должен знать, что такое сатва-гуна. Гуна добродетели. И только на платформе добродетели возможно культивировать чистое преданное служение. В низших гунах оно тоже есть, но как оно описывается в Бхагавате? В гуне невежества — это агрессивный преданный. Можете такое вот сочетание представить? Агрессивный преданный. Ты что? Только дотронешься до него. Не замечание толком не сделать, только от гуру ждет. Замечание, а другие не имеют права, никто им ничего не скажет. Кровная обида, враг станет, понимаете? Это тапас, тамагуна. Забывает вечные обязанности, не выполняет, передумал, ушел, никого не предупредил вообще. Сплошь и рядом. Сплошь и рядом такой. Мы делаем проекты, и через полгода, слышишь, никого нету. А где все? Никто не знает. Даже не предупредили. Это тамас. Там нет никакой ответственности. Куда чувство повернут, он то и делает, и все. И все для Кришны главное. Не для вас. Вы тут вообще ни при чем. Для Кришны я все это делаю. Вы-то тут. Зачем? Ко мне какие претензии? Я преданный. То есть он думает, остальные хоть провалить. У меня есть гуру, Кришна, остальные хоть провалитесь вообще. Это тамас. В раджасе он извлекает какую-то выгоду, карьеру делает. Пришел в общество, что тут нужно делать? Карьеру, конечно же. Стать выдающейся личностью какой-то тут, славу обрести, чтобы последователи, почтение и прочее. Для этого нужно как-то себя, ну, прославить тоже. Это страсть, страсть. Ну, понимаете, это еще индивидуализм, как говорится. Это индивидуализм, это еще не преданство. Не учитывается желание Всевышнего. Не учитывается желание духовного учителя. Он еще не знает об этом. Не знает, как бы, сердце духовного учителя. Каждый, кто в невежестве и страсти, думает, что гуру должен принять мою сторону в конфликте и жаловаться на другого. А если гуру не принял мою сторону, он не понял меня. Такой осадок остается в гуне страсти и невежества. Но духовный учитель не принимает никакую сторону. Так написано. Он равно будет относиться ко всем. Все хороши. Нет ни одного не виноватого, посмотрите, все виноваты. Один преданный, будучи президентом, пришел к Шри Прабхупаде, сказал, что Прабхупада, тут есть один у нас экземпляр в храме. И стал рассказывать, как видел себя этот преданный Прабхупада, сидел, вздыхал с ним вместе и кивал головой. Соглашался, да, да. Плохо все, конечно. Что его Прабхупада. Он был уверен, что Прабхупада сейчас скажет, ну, убери его из храма, и все будет хорошо. А Прабхупада сказал, пожалуйста, терпи его, как я терплю тебя. В голову не приходит, что меня тоже кто-то должен терпеть. Меня? Да вы что, необразованный, что ли? У меня все в порядке. То есть есть культура, этикет, и вот в этих текстах как бы они незаметны для обычного как бы вот разума, настроенного на какое-то самовозвышение. Мы же читаем для самовозвышения сначала эти тексты, не для служения. И делаем все для самовозвышения, для себя, для своей славы, потому что это укорененное как бы качество многих рождений. Как бы скажем, что естественное, что человек стремится к славе, каждый. Ему нужно выделиться обязательно, иначе он плохо себя чувствует. Поэтому, конечно же, этикет такой, что прославляются преданные, прославляется гость, потом прославляются хозяева, которые хорошо приняли гостя. То есть слава распределяется, несомненно. Так же, как деньги распределяются, и слава тоже распределяется. Но в соответствии с культурой, не при помощи конкуренции, а при помощи служения. Слава — это нормально, добрая слава должна. Сейчас за этим не следят, как это, добрая или недобрая. Главное, чтобы слава была. Если даже бандит, но прославленный, он успешно сидит. Итак, царь разгневался еще по той причине, что он класс ариев. Царь следит как раз за тем, чтобы культура поддерживалась, это его долг. И он имеет право разгневаться. Также гуру имеет право разгневаться на ученика. Потому что он отвечает за его поведение. Несет ответственность за его поведение, качество и духовный рост. Если ученик ведет себя в невежестве, гуру имеет право разгневаться по-настоящему. Когда Прабхупада гневался, у него губа нижняя тряслась. Он краснел. Стены дрожали, говорится. Это невежество учеников. Особенно старших учеников или принявших саньясу учеников. Там он в полную силу выражал свой гнев, чтобы освободить их от этого невежества. Там огонь. Отвратительный там огонь. То есть простые вещи нужно знать и нужно делать. Инициированным, преданным. Безусловно. Непростительно. Особенно это касается менеджеров. Там очень строгие требования быть менеджером. По ведическим правилам, закон гостеприимства гласит, что даже если в дом приходит враг, его следует принять со всеми почестями. У него не должно быть ни малейшего повода думать, что он находится в доме своего врага. Когда Господь Кришна вместе с Арджуной и Пхимой прибыл в Джарасанхи, Магадху, тот оказал своим почетным врагам царский прием. Гость-противник Пхима должен был сражаться с Джарасанхой, но тем не менее им был оказан пышный прием. Вечером они сидели рядом как друзья, а днем сражались не на жизнь, а на смерть. Смотрите внимательно, да. Это есть в нашей природе. Мы чувствуем кому-то привязанность, к кому-то отвращение. Может быть такое. Кто-то нам нравится, кто-то нам не нравится. Такова природа. Но мы должны знать из шастр. Это материальная природа. Ее нужно терпеть. Трината писа начина, поэтому говорится. Тарра писа еще по этой причине. Научись этому терпению и смирению. Это всегда, каждый день понадобится применять. Потому что мир материальный, двойственный. Чувство у тебя есть, ты будешь чувствовать это. Приятно, неприятно, будешь всегда чувствовать это. Всю жизнь, пока у тебя есть материальное тело, ты будешь так чувствовать это. Как с этим быть? Тринада пису ничина, тарура пису ишина, аманина манадина, киртани садхари. Киртани садхари – это другая параллель жизни, духовная. Вот ради чего мы терпим. Не ради собственного смирения, нет. Чтобы Кришну удовлетворить. Чтобы душу освободить от этой двойственности. Потом учиться и прощать, и терпеть, и выражать почтение всем, потому что сверхдуша в сердце каждого живого существа, плохой он или хороший, она там находится как друг. И мы смотрим для удовлетворения сверхдуши, как же общаться нам. Может быть, он не нравится мне, но может быть, Кришне нравится этот человек. Может быть, Кришна его заметил, не случайно привел сюда. Может, мне нужно быть осторожным в этом плане, вводить какие-то выводы, критику. Кто преданный, кто не преданный. Вообще, у меня есть такие права оценивать. Нарада Муни говорит, у меня таких прав нет. Даже Нарада Муни не рискует давать такие оценки. Преданные. Кто преданный, кто не преданный. Это сложный вопрос очень. Говорит, Расура, кто он? Он преданный или демон? Читаем Бхагавата. Говорит, Расура, это форма демона вообще. Но он более великий преданный, чем Индра. Это описано Бхагаватам. Это сбивает с толку. Так кто же преданный, кто не преданный? Уттама Тхикари, что все преданные. Каждое живое существо преданное, а он нет. Это Уттама Тхикари так видит мир. Такими глазами видит. Что все служат Кришне. Но пусть неосознанно, но служат. И лучше, чем я. Матхьяма. Он поклоняется преданным. Просто те, кто приходит и воспевает, он в уме поклоняется этим людям. Не то, что он их прославляет и нас он сажает, но в сердце он очень благодарен каждому, кто приходит воспевать святое имя и пытается что-то сделать для Кришны. Он уже дружески расположен к любому человеку. Это Матхьяма Тхикари. Демонов он избегает. Но с преданными он всегда дружески расположен. Он не враг, он не завистник, он не будет мстить никому. И, конечно, Тхикари, он не видит преданных, кроме себя самого. Я и гуру, это нормально. Но гуру преданный, конечно. Я тоже. Остальное не знаю. Я сам оценю каждого, понимаете? Я сам это делаю. Я в Писаниях читаю, я все вижу. Я великий преданный, понимаете? Просто никто еще в этом не проявился. Следите за средствами массовой информации. Когда-то мир узнает обо мне. Вот такие вот сумасшедшие есть отношения. Здесь Прабхупада приводит вот пример Джарасанхи. Демон, великий демон, очень сильный человек. Великий воин, очень жестокий человек, властный, демоничный. Он враг Кришны и Арджуны, заклятый. И план был такой, что они придут к нему в одежде брахманов, Кришна, Арджуна и Пхимасена. Он сразу их не узнает, и он, поскольку очень благородный человек с точки зрения культуры, как правитель очень жестокий, властный, но с точки зрения культуры он почитает брахманов, он выполняет их просьбы. То есть он следует ведической культуре, потому что это тоже его сила, его престиж, культура. Иначе люди не будут уважать его как правителя. Он знает ценность этих брахманов, что брахман беспристрастен, что с ними воевать? Он не будет враждовать ни с демоном, ни с преданным. Он нейтрален. Поэтому он уважает брахманов тоже. Он не друг, не враг. Он человек от Бога, хорошо. Итак, демон говорит, ну религия пусть будет, кто верит, пусть ходит туда. Но сильно власть мы не даем религии. Мы держим власть сами. И нейтрально так более-менее относится. Ну с уважением. Верующий, ну бог с ним. Хорошо, не трогайте его. Даже фашисты не трогали священников. И вот они пришли, переодетые брахманами. Представьте, Пхимасена переодетый брахманом. Гора мускулов. Арджуна статный, вообще удивительно сложенный, кшатрий, с уверенной походкой, с голосами, привыкшими давать команды. Они оделись в брахманов, и Кришна пришел, нежный такой, извините. улыбается всегда. Сейчас надо с подозрением сразу посмотреть на эту тройку. Ну, у них там на плече рубцы отношения лука, такие все матерые уже воины. А среди них какой-то такой нежный, нежное существо такое, необычное. Мы сказали, мы пришли за пожертвованием. Ну да, если вы пришли за пожертвованием, все, что даже мою жизнь могу отдать ради своей славы. Они готовы ради славы жизни дать, эти люди, они героичны, демоны. Это Кришна сказал, на самом деле мы не браманы. Это Арджуна, это Бхимасена, а это я, твой Карапрак, Кришна. И мы пришли вызвать тебя на поединок. Выбирай одного из нас сам. Так, Кришна, ты трус, с тобой сражаться непрестижно, ты сбежал с поля битвы, ты ранчор, трус, все. Так, Арджуна, ты моложе меня, не годишься, нет, ты слабее, с тобой сражаться не буду. Так, Бхима подходит, ты сильный человек, это будет достойный поединок. Это культура. Вот это честь, это слава. Ведь даже демоны знали эту культуру. Здесь Прабхупада говорит, да, они начали сражаться на булавах, потом на кулаках, там, 30 дней примерно. Каждый день как на работу выходили. И весь день они сражались не на жизнь, а на смерть. Никто не мог другого победить. А вечером солнце садилось, когда уже закату, они садились в шатер, ужинали, шутили. По-дружески, потому что это также гостеприимство. Это закон гостеприимства. Они знали этот закон. Это было привито с самого детства. Гость пришел, все, забудь, все. Все забудь. То есть две параллели должны быть в жизни. Одна материальная, другая духовная. И когда мы занимаемся материальной деятельностью, мы как бы забываем несколько о духовной. Да, бывает, она поглощает нас. Мы же татаста, шакты, мы же пограничная энергия, попадаем под влияние. Но также есть духовная практика и культура, где мы вспоминаем снова, кто мы. Что мы духовные существа. Даже Хираника же познал, что мы духовные существа, бессмертные. Демоны должны знать тоже это. У них тоже должна быть такая параллель. Иначе как они будут поддерживать свое бесстрашие? Я душа, меня невозможно убить на самом деле. И так у преданных тоже есть две параллельные линии. Материальная — это наша семья, это наша работа, социальные отношения. Наши материальные отношения с преданными часто, когда мы не как преданные общаемся, а как обычные люди, которым нравится или не нравится кто-то. Это материальная сторона. Единственная сторона духовная, которая нас объединяет, это Шримад Бхагаватам и Киртан, Санкиртана Яги, и слушание священных писаний Кришна Катха. Вот тут мы должны забыть все. Это место, где проводится Кришна Катха и воспевает святые имена, называется трансцендентным. Сюда могут прийти даже враги. Даже разведенный муж и жена, которые не могут смотреть друг на друга, могут прийти сюда, чтобы забыть это и вспомнить Кришну. Вот она культура. Потому что когда мы видим друзей и врагов, мы уже забыли Кришну. Нужно снова прийти, послушать класс Бхагаватам, воспевать святые имена, чтобы вспомнить Кришну. Две параллели будут. И они никак не связаны. Параллели не пересекаются. У вас может быть все очень хорошо в материальной жизни или очень плохо. Неважно для духовного самосознания. Мне неизвестно, что лучше. Бывает, что чем хуже, тем лучше еще. Тем больше предается человек. Тот уже на волю Кришны. Ну, судьба есть судьба. Как проживем, так и проживем. Хорошо. А духовная линия должна быть успешна. Это гарантированно. Если мы следуем практике искренне, желания. Но если мы думаем, что духовная жизнь предназначена, чтобы вот эту параллель поддерживать, жить счастливо в материальном мире вечно, мы ошибаемся. Тогда какой толк будет в наших беседах и воспеваниях? С таким сознанием преданные перестают ходить на программы. Я столько служу Кришне, у меня материальная жизнь, вот то-то, то-то и то-то. Зачем буду ходить к Кришне? Один преданный рассказал про одну женщину, которая пришла к нему как к психологу. Сказала, жить не знаю как, уже дошла до депрессии. Помогите мне. Обращалась уже к психологам. Вот я слышала, что у вас есть что-то, какие-то тайные знания. Скажите, что мне делать? А что у вас случилось? Она говорит, 3 раза замужем была. И все 3 раза за очень богатыми людьми. Очень богатыми. Очень приятно. Я привык жить роскошно. Автомобили, квартиры, то есть все желания там нормально. Никогда не ездил в общественном транспорте вообще в жизни. Но сейчас, после развода, они не финансируют меня. И мне очень плохо. То, чего хочу, не могу сделать. Денег нет. То есть я не могу пережить вот этот контраст, эту потерю уровня жизни. И я дошла до депрессии. Ну, приятно говорит, ну, повторяй Харе Кришна мантру, ну, что еще? Что я тебе сделаю еще? Я не такой уж психолог. Ну, вот я повторяю Харе Кришна, и ты тоже повторяй Харе Кришна. Она вцепилась в Харе Кришна мантру. День повторяет, уже на следующий день, или через 2-3 дня, звонит первый муж. Я говорю, тебе 10 тысяч долларов отправил. Она, о, работает мантра. Еще усилил круги. Второй муж звонит, я тебе отправил 20 тысяч долларов. Еще она усилила круги. Третий муж послал еще хорошую сумму. Она пришла к преданному и говорит, о, работает все нормально у меня, все хорошо. Про деньги рассказала. Она спрашивает, ты мантру-то повторяешь? Нет, деньги, жизнь пока. То есть Кришна может так проявить себя для материалиста. Но на самом деле это не связано. Это не важно. Кришне не важно, богатый или бедный вообще. Он не будет вздыхать. Ой, какая у тебя бедность. Слушай, бедный? Хорошо. Богатый? Пойдет тоже. Разницы нет. Мужчина? Хорошо. Женщина тоже хорошо. Только вместе плохо. По отдельности все хорошие. Вместе все становятся плохими. Но нам-то не все равно, вот в чем дело. А Кришне все равно. Но мучились, чтобы тоже были выше этого, наше сознание было выше этого. И на самом деле в ведической культуре бедность и богатство это были добровольный выбор. И большинство людей к богатству не стремилось. Потому что это было препятствие на духовном пути. Хотя все процветало. Земля вся процветала. Но никто не стремился что-то накапливать, 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 накапливать. Зачем? Зачем об этом думать, когда нужно быть о Кришне? И некоторые люди становились богатыми, чтобы выполнять свой долг перед обществом. Жертвоприношения проводить, там, поддерживать какие-то программы. То есть это тоже было служение. Не было конкуренции, кто богаче, кто станет богатым, кого обмануть, кого превзойти. Не было этих монополий и все прочее. Не существовало такого сознания у людей. Каждый знал свою дхарму. Сам управлял своей жизнью человек безошибочно, потому что эта дхарма — природа. И природа действует, говорится в Бхагавад-гите, а не человек должен действовать. Природа должна его действовать. А мы придумаем какие-то свои дхармы сегодня. Кем стать? Природа решает. В западном мире дошли уже до того, что они меняют пол хирургическими операциями. Природа дает им пол. Они не хотят принимать природу свою. Они отвергают свою природу. Они думают, что это игрушка. Это смертельно опасно для цивилизации. Смертельная опасность. И мы тоже приучаемся к тому, что все должны быть богатыми, все должны быть хорошей машиной. Зачем? А что написано в шастрах? Большинство людей должно трудиться самым благородным образом на земле. Вот где нужно устраивать свою жизнь. Устраивать. Она не устроена там, поэтому боимся туда идти. Она не устроена там. Грязь просто, и мы не знаем, как там жить вообще. Там и с водой проблемы, с электричеством проблемы, там все не устроено. Мы думаем, о, это же грязная, низкая жизнь. Она просто не устроена. Они устраивают города, где есть хорошие дороги с пробками. И гордятся этим, сколько машин сделано. И дышат этими газами. И видят эти небоскребы и думают, вот цивилизация, а? Потрясающе. И страдают все. И все просто люди страдают. Устают от жизни быстро. 40 лет смотрите, у человека он уже выжатый. Он уже нет ни энтузиазма, не может начать какую-то новую жизнь, обновиться. Все, уже жизнь, рутина. 40 лет уже старик. Посмотрите на Прабхупаду. 70 лет по всему миру. Сознание Кришны. Киртан Прасад. Храмы строятся, как грибы вообще. Да? Сколько духовной силы, сколько новизны вообще. Сколько чистоты, культура. И как это Прабхупада делал? Он встречал как драгоценности эти хиппи. Но сам готовил для них прасад, сам раздавал, кормил их, рассказывал о Кришне. И он не приказывал, мне служите, мне служите, мне служите. Он сказал, что сознание Кришны возрождает всю эту культуру в человеке. Если он правильно практикует, если он искренний, то возрождаются все лучшие качества в человеке. Лучшие качества в человеке. Если он не придумывает свою религию здесь. Каждый может придумать еще что-то свое и спорить. На спор уходят лет 15-20, пока человек не устанет. Я серьезно говорю. Если выступаете на такой путь, ждите 15-20 лет, вы попусту потратите время. Чтобы доказать всю правоту, а потом убедиться, что вообще зачем я это делал. Просто устали все и рассорились. Какой толк все это было. Лучше служить Кришне с разным мнением, послужить Кришне и все, и поддерживать друг друга. Служение поддерживать. Какая разница, какое мнение у человека? Важно, что он служит Кришне. Вот что важно. Я этого не понимал 20 лет вообще. Сознание Кришне. Вот на что уходит наше время. Очень много времени уйдет на такие вот распри. Майя так действует в Кали-югу. Забирает нашу жизненную силу на вот эти вот бесполезные вещи. И так они были, как друзья, пышный прием. Вечером они сидели рядом, как друзья, днем сражались на жизнь, а на смерть. Такой был закон гостеприимства. Поэтому закону бедняк, которому нечего предложить гостю, должен быть достаточно любезен, чтобы дать ему соломенную подстилку и стакан воды. Ну, у бедняка найдется что-то простое, тоже нормально. А также произнести несколько приятных слов. Ну вот, просто, если ничего нет, достаточно это. Уже хорошо. Следовательно, прием гостя, будь то друг или враг, не требует расходов. Это лишь вопрос вежливости. Когда Махараджа Парикшит входил в дом Шами Кириши, он не ждал царского приема, поскольку знал, что святые риши бедны. Но он никак не ожидал, что ему будет отказано даже в соломенной подстилке, в стакане воды и нескольких ласковых слов. Он не был обыкновенным гостем. Не был он и врагом Риши, поэтому холодный прием со стороны Риши чрезвычайно удивил царя. Как мы сказали, брахманы и кшатрии, они ответственны за культуру общества, главный класс людей. Если там нарушение происходит, это гораздо серьезнее, чем если происходит нарушение в низших сферах жизни, низших классах. Потому что низший класс будет делать то, что делает высший класс потом, повторяю. Поэтому царь сильно был удивлен, расстроен этим, что браман нарушает этикет вообще. Бог среди людей, говорится. Человек, знающий веды, обладает высшими качествами, лучшими качествами человечества. И он нарушает этикет. Царя не может принять достойным образом. Чрезвычайно удивил царя. В самом деле у царя были основания разгневаться на Риши, потому что он очень нуждался в стакане воды. Еще его мучила жажда в это время. Не мудрено было разгневаться, оказавшись в таком трудном положении. Но поскольку сам царь был великим святым, его гнев и действия вызывают удивление тоже. Ладно, обычный человек разгневается, понятно. Погодите, мы говорим о царе Махараджа Парикшите. Это необычный человек, необычный царь. Он пережил сожжение практически в утробе матери своей. Вытерпел. Он уже родился с таким опытом. Как он не мог терпеть жажду? Если вы пережили очень большие трудности, лишения в жизни, то вот эти мелочи вас не будут, просто вы не будете их замечать. Вы закаленный человек. И здесь Махараджа Парикшит — это такой титан вообще. Поэтому странное вызывает тоже вопрос. Как же он из-за такого пустяка, из-за стакана воды, что не мог терпеть жажду разве он, но мог терпеть что угодно. Как же он тогда разделался на мудреца, на брахмана? Это тоже вопрос. Поэтому мы должны признать, что все это было предопределено высшей волей Господа. Вот тут ответ единственный. Царь был великим преданным Господа, а святой Риши практически равен царю. На одном уровне они были. Но по воле Господа были созданы такие условия, которые помогли царю разорвать привязанность к семейным узам и управлению государством, и тем самым полностью предаться лотосным стопам Господа Кришны. Вот почему эта история попала в Шримад Бхагавата, а не в обычные средства массовой информации. Здесь присутствовала воля Бога, потому что это были великие преданные оба, высшего уровня. Парикшит, слово вообще означает «ищущий», так его и назвали. С рождения он искал Кришну, с рождения, потому что он видел его в утробе матери, на память осталась у него. Это феноменальное рождение было. Поэтому куда бы он ни смотрел, он сравнивал с тем, что видел в утробе матери, и не находил. Это называли Парикшит, ищущий. То есть у него была вот эта вот точка сравнения, абсолютная истина в сердце, он видел ее. Это был Махараджа Парикшит. И этот Риши, который все свое время проводил в медитации на сверхдушу, был практически такого же уровня. И по воле Господа происходит ситуация, что подумал потом Махараджа Парикшит после того, как проклянет его сын этого брахмана за его проступок. Он подумает, Кришна зовет меня домой. Я должен уходить. Вот о чем он подумал. Он не подумал, что кто-то прав, кто-то не прав. Вообще не разбирался в этом. Сразу понял, что в этом воле Всевышнего. Он узнал его. Он узнал его. Он нашел его. Таким необычным путем, кстати. Преданно идет его в любой форме. В любой ситуации он видит, как Кришна действует. Обычно, скажет, плохая ситуация. Кто-то виноват. Нет. Преданно скажет, Кришна. Это Кришна. Милостивый Господь иногда создает такие затруднительные ситуации для своих чистых преданных, чтобы вырвать их из болота материального существования и перенести к себе. Внешне же эти ситуации кажутся пагубными для преданных. Преданный Господа всегда находится под его опекой. Но в любом положении, будь то крушение или успех, Господь является их высшим руководителем. Поэтому чистые преданные воспринимают постигающие их невзгоды как благословение Господа. Все есть милость Господа, видит чистый преданный. Не сетует никогда, не жалуется. Он пытается осознать Кришну. То есть в Бхагавадите есть стих, где Кришна говорит Арджуне, куда бы ни убегал твой ум, неустойчивый, изменчивый, возвращай его под контроль своего «я». Думай о себе в этой ситуации, не о ком-то другом. Кто-то плохо ко мне отнесся, я должен быть. В чем? А мне какая причина? А мне как к себе сознание направить. Дается пример людей в разных гунах природы, а одна и та же ситуация. Как они отреагируют на это? Человек идет по дороге, он невежественный, скажем. И тут мотоциклист, сумасшедший, знаете, гоняет. Проезжает и забрызгивает его грязью с ног до головы. И в невежестве человек расстроится, вспомнит все самое худшее в жизни, скажет, жизнь вообще плохая, жить не хочу, обидится на всех, расплачется, расстроится, на работу не пойдет. Возьмет отгул и напьется деньги. Какую-то дозу примет все-таки. Ну, такой пример такой. Там огонь. В гоне страсти, если его забрызгать таким образом, он догонит эту мотоциклиста. Снимет с мотоцикла. Несколько раз окунет эту жижу головой. Это, он отомстит обязательно. внешняя деятельность. Видите? Так. И в гуне благости он не обидится и мстить не будет. Он подумает, я неправильный выбрал путь. Нужно было идти вот там. И все. Даже не посмотрит на этого человека. Даже глаза не поднимет в эту сторону. Никто не виноват. Он к себе сознание снова обратит. Вот о чем говорит Сабага, говорите. В любой ситуации возвращайтесь к своему «я». Почему я здесь? В тюрьме люди говорят, там одни негодяи вообще. Вот такие негодяи. А ты как нам оказался сам? Ты подумал об этом? Но я-то случайно. Нет, нет, случайности не бывает. В сознании Кришны не бывает случайностей. И за справедливостью смотрят уполномоченные люди. Да, потому что должна быть справедливость, закон. Это кшатрии или организация. Те, кто управляют. Да, это их задача — следить, чтобы таких вещей не происходило. Это их служение. Но сам человек не будет никого осуждать, обвинять, если он не полномочен закон. Закон — это имеет право делать. Не кшатри это осуждает, а закон осуждает. Кришна осуждает. Он имеет право. Устанавливает закон и следовать этому закону. Застрелить людей. Говорит, я могу наказать. Да, могу убить. Могу возродить заново. Он может, ему дано право любое. Он это и делает. Мы рождаемся и умираем все по его воле. Дает рождение, дает смерть, новое рождение. Если ты не можешь дать новое рождение, не должен убивать, говорится, наказывать. Ты же не можешь это сделать. Бог может, он имеет право наказывать. Но люди говорят, Бог не имеет права наказывать, мы имеем право наказывать. Поэтому вроде бы этот самосуд вроде бы справедливо кажется же, да, но не поддерживает шествие. Потому что укрепляет гуну невежества, злобу, ненависть. Хотя вроде справедливо человек поступает, в нем развиваются плохие качества. А если он от имени закона действует, он становится чистым. Сказать, если закона нет, всегда есть закон Бога. Всегда есть закон. Опирайтесь на закон Бога, на свое сердце. Он недосягаем для обычных людей. Зло даже коснуться его не может, этого закона. Человек, который служит Богу, полностью предался Богу, он становится невидимым для материалистов. Под защитой Бога находится. Они все на него внимания не обратят. Ну что у него? Ни денег, ни карьеры не строит человек. А что он? Смирение, там, почтение. Да ты. Не обращай внимания. Не желез. Вне конкуренции. Так они видят. Они не видят эти вещи. Кришна убрал их. Ослепил их просто. Они знают, что это самые опасные люди для материального существования. Да не, они просто поют, там танцуют, едят. И... Не обращайте внимания. Они не опасны. Но очень опасны. Тот общается с предметами, тот теряет материальное желание, работать не хочет. Потом заставили работать приходится. И родственники говорят, предметы говорят, работай. Нет, не пойду. Буду мантру повторять. И просрать ей все больше. Не хочу работать. И так приходится принуждать, выполнять свои обязанности каждого. Пойти на работу для предметов Челябинска, это все равно, что умереть духовно. Человек, это высшая мера, это высший приговор. Ты пошел на работу, о, все, конец тебе. Но в Бхагавадгите говорится, что нужно выполнять и материальный долг, и духовный долг, и то, и другое. Не нужно имитировать прамахамс, которые не работают. Работать должны все. Сегодня нет мужчин и женщин, как Рупада говорит. Он однажды спросили его, ты почему коммуницируешь мужчин и женщин в Америке? Даешь им браманское посвящение, там саньясу уже даешь западным людям, мужчинам и женщинам. И там нет мужчин и женщин. Там одни животные. Брат, там между ними разницы нет. Сегодня он говорит, я женщина, я мужчина. Да нет, почти одно и то же. По силе характера еще непонятно, кто мужчина, кто женщина сегодня. Как-то все меняется. Трансформируется. Поэтому страдают все мужчины и женщины. Это наша материальная линия, материальная параллель. Все запутано векали настолько, что мы уже не понимаем, что такое женщина, что такое мужчина, что такое семья. Развиваем неприязнь друг к другу. Не знаем, как общаться с мужчиной и женщиной. Никто не знает. Когда мы учимся, не знаю. Вроде простая вещь, человеческая. Бояться этих вещей, думать, что это плохо, это мая. А сражаться, ненавидеть, нормально. Не мая. Перед мы занимаемся перед служением. Дома мы деремся, а зато я там занимаюсь чисто перед служением. Какова культура? И все думают, это хорошо. Потому что написано же, что семья — это майя. Вот, вот вам пример любой семьи. Посмотрите, везде майя. Прямо по Писаниям живем. А зачем нам майя, скажите? Мы же не просто семейные люди, мы преданные. Я однажды спросил какого-то духовного учителя о семейной жизни в сознании Кришны. Чем наслаждается грехастха? Чем он счастлив должен быть? Это грехастха, говорит, должен быть счастлив и материально, и духовно. И то, и другое должен быть счастлив с обеих сторон. Так он жизнь устраивает. Вот этот человек мудрый, это опытный человек. Это знающий человек. Если вы чем-то пренебрегаете, материальным или духовным, это недостаток разума, недостаток образования. Это фанатизм, это упрощенное понимание, чтобы облегчить свою жизнь просто. Снимаем с себя материальные обязанности под видом преданного служения. Нет, Арджуна говорит, сражайся, Кришна говорит. Он не снял с него тебя, хотя Арджуна хотел, не хотел сражаться, но Кришна говорит, ты воин, ты кшатрий, как ты не будешь сражаться? Ты, конечно, душа, но ты здесь выполняешь служение кшатрия, твой долг сражаться. То есть необходимо нам действовать в этом мире, да, должным образом. Не лениться. И если мы хотим что-то сделать хорошо, нужно изучать свою деятельность. Если мы преданные, мы должны знать, что мы делаем. Не должны действовать в невежестве, только на одном энтузиазме без знаний. Все проекты, которые делаются на энтузиазме без знаний, все проваливаются. Вы хотите что-то построить, вы должны знать вас шастру. Хотя бы основные законы знать вас шастру. Не строить тамагуну. Вы хотите создать семью, вы должны знать, что такое семья, изучить этот вопрос. Я знаю одного человека. Он не такой старый, преданный, но все, что он делает, на высшем уровне. Мы с ним о чем-то говорим, говорит, я этого еще не знаю. Вечно встречаемся, он уже знает. Уже прочитал, уже изучил, все уже знает. Как надо, как не надо. Ничего не делает, пока не изучит тему. У него там прекрасный сад, он умеет строить, он умеет заказывать божества. Он все у него на высшем уровне, потому что он знает, он изучает. Если мы что-то с вами делаем уже и имеем, мы должны знать, что мы делаем, и что мы имеем, и как с этим быть. Но поскольку мы пренебрежительно относимся к материальным своим обязанностям и ко многим также духовным обязанностям в исконе, в обществе, у нас много страданий может быть внутри. Потому что это элементы кали-юги. Действовать в невежестве — это кали-юга. Зачем тебе знания? У тебя же есть чувства. Как хочешь, так и живи. И слушай свое сердце, имеется в виду, потворствуй своим чувствам. Я не знаю, что такое сердце. У них просто есть эгоизм и желание наслаждаться. И говорит, вот так и живи. В результате наркоманы, проститутки, кто угодно в обществе заполняется тут же. Такой вот путь развития, видите. Нужны знания. И, конечно, в Бхагаватам есть все ведическое знание. Махабхарата, Бхагаватам, Гита есть все ведическое знание, если мы изучаем это внимательно. Здесь описывается законы гостеприимства и не только. Также описываются трансцендентные отношения. то царь, конечно, имел в себе силы не гневаться, простить мудреца. Что он еще бы? Этот мудрец находился в медитации. Он не видел царя, на самом деле. Был погружен в медитацию. Да не было пренебрежения. Поэтому с разных сторон рассматривается эта вот ситуация, потому что два трансценденталиста встретились таким образом впервые. И царь оскорбил все-таки этого брахмана, совершил поступок, и потом сразу же опомнился, когда ушел оттуда. Сразу, мгновенно опомнился и подумал, что я натворил вообще. Самый низкий поступок, который, возможно, я сделал. Он увидел, что никак не реагирует хозяин, недостойного приема. Он подумал, как же тебя благодарить за такой прием? Посмотрел вокруг и увидел мертвую змею неподалеку. Поддел концом лука оружием, повесил как гирлянду на шею мудрецу, знак благодарности, и ушел. Мудрец ничего не заметил, даже не почувствовал, он был в медитации. Сын его вернулся. Вернулся и увидел на шее отца мертвая змея. Кто это сделал? Поскольку он был сыном брахмана, он сразу догадался, что произошло. Тот был только что парикшит. Сразу понял, что сын брахмана — это очень проницательный разум. И он коснулся воды и проклял его. Через 7 дней будешь укушен змеей смертельно. Умрешь. За оскорбление брахмана. Такая история. А в это время парикшит, он шел и раскаялся. Думал, боже мой, что я сделал? Это что я натворил? Как такое могло случиться? Что за затмение вообще было? Должна быть реакция, и пусть она наступит быстрее, эта реакция. Я должен искупить этот грех, серьезный грех, оскорбление брахмана совершил. Я царь, я такой пример подал людям. Теперь должна быть какая-то реакция, я должен принять реакцию. И в это время он услышал, что он проклят. Сына брахмана, 7 дней ему жизни осталось, до укуса такшики. Подумал, вот, нормально. Но он не стал нейтрализовать проклятие, хотя имел такие силы духовные. Подумал, теперь все понятно. Теперь понятно, откуда это затмение сердца пришло. Никогда такого не было. Кришна зовет меня. А этот брахман пошел во дворец к Парикшиту потом. Сказал, прости, это мой несмышленый, несовершеннолетний сын натворил. Я ему сказал, как ты мог такое сделать? Царь, даже если совершает ошибки, нельзя проклинать праведного царя, такого как Парикшит. За такие ошибки нельзя. Такие меры наказания. Без царя будет вообще конец цивилизации. Ты просто глупый мальчишка вообще. Что ты натворил? Его сын плакал, рыдал после этого. Но уже было поздно. Он пошел просить прощения. Говорит, я сделаю яг, я нейтрализую все это. Давай все это нейтрализуем. Это ошибка какого-то вот мальчишки просто. Парикшит сказал, нет, воля Господа. Он сказал, я буду слушать о Кришне 7 дней. Все обязанности оставляю. Все мудрецы собрались, был великая личность Парикшит. Великий приятный был известен во вселенной человек. Даже Нарда Муни был там, Ясадева в этом был. Великие мудрецы собрались и сделали подданный помост специально на сваях, чтобы видеть, как если змея какая-то появится. Все просматривалось, охрана была. На берегу Ганги сделали помост высокий. Там расположился император. Но никто не мог понять, кто же будет говорить императора. За 7 дней что можем сделать? Гьяна-йога за 7 дней невозможно. Аштанга-йога за 7 дней невозможно. Мало времени. Кто же расскажет за 7 дней истину, кто же передаст за 7 дней? И тут и появился Шукадева Госвами, 16-летний юноша, сияющий. Как только он появился, то такой свет распространился повсюду, все умиротворились и встали на ноги. Приветствовали его все великие мудрецы. Родился освобожденной душой, пришел сюда. Он понял сердцем, что он здесь сейчас нужен, и что-то необычное произойдет. Самое необычное в нашей цивилизации сейчас будет необычный случай. За 7 дней сейчас царь достигнет самореализации, все это услышат. За 7 дней всего. И Шукадева сказал, царь, у тебя столько много времени, 7 дней. Для бхакти-йоги это океан времени. Предаться можно Кришне за одно мгновение, а у тебя 7 дней вообще. Бхакти-йогой, мы занимаемся бхакти-йогой. А что же не предаемся только? Если 7 дней достаточно, мы уже практикуем не 7 дней. А уже 70 лет кто-то практикует. 7 лет или еще сколько-то. А все еще обиженные ходим. Все еще думаем о ком-то, не о Кришне. А не иногда о Кришне, конечно, но в основном о своей жизни, о себе. И плачем о себе все. Такая привычка. Себя в центр ставить. А предаться можно за одно мгновение, говорится. Воспевая святые имена, можно за 3 дня очиститься от всех анарт. Почему ты купишь? Я не знаю. 3 дня, говорит. Ну, давайте с этого дня начнем, хорошо? 1, 2, 3, все, и проблем нет. Хотите, чтобы не было проблем? Вот. Собирайтесь, воспевайте вместе. Пока не увидите, что мы все духовные. Посмотрите, увидите, тел нет никаких вообще. Сидят души, слуги Кришны все сидят. И несомненно Кришна, если мы проявим такое желание искреннее, даже неумело, он нас сразу заметит. Кришна сразу заметит наши попытки, даже неумелые, и примет это. Это же Кришна. Он только этого и ждет, чтобы к нему искренне человек обратился, как преданный. Не с материальными желаниями, нет, а как преданный. Потому что это друг, близкий. Друг каждого живого существа. И он ценит каждое живое существо, он знает каждое живое существо, он знает нашу душу. От кого мы это еще узнаем? Гуру укажет на Кришну, Кришна даст нам это знание. От него эти знания идут. Гуру указывает на Кришну. Гуру Парампара указывает на Кришну. То есть нужно иметь веру в Кришну больше, чтобы оторваться от материальных вот этих вот оценок. Ниргуна стать, трансцендентным стать человеком. И не требуется слишком много времени, нужно затягивать это. Воспевая святые имена, мы достигаем быстро, конечно, очищения, очень быстро. Но совершая оскорбление, можем росток бхакти срезать, так сказать, или даже он может погибнуть. Но вот в этом сложность. Кто-то из учеников спросил, что Прабхупада, а вот другие сампрадаи в Индии, они достигают любви к Богу? Премы? Прабхупада сказал, нет. Они знают Кришну, они также поклоняются ему, как, ну, как спасение Вишну или Нараяна, или Кришну тоже. Но невозможно достичь премы, просто поклоняясь Кришне, потому что всегда будут совершаться какие-то ошибки. Какие-то оскорбления будут вмешиваться. Сложно очень. Кришне очень трудно приблизиться. Именно потому, что совершаются какие-то ошибки. И нужно долгое время, Бхагава написывается, нужно много жизни, очищений, парнашма дхармы, аскез, покаяний, занятий йогой, благотворительности. Много раз познать Брахмана и снова спуститься. То есть занимает время, немалое время. Но как же получается, что просто воспевая Хари Кришну, мы получаем освобождение? Каким же образом? Харидас Такур утверждает, если избегаем оскорблений. То есть, по милости Господа читания, это возможно. То есть мы воспеваем Хари Кришну мантру через настроение Господа читания. Таким образом, оскорбления не принимаются в расчет. И все же мы должны научиться избегать этих оскорблений. Первое оскорбление — это поносить преданных. Которые служение посвятили, служение так или иначе. Второе оскорбление считает, что много есть имен, написанных в ведах, там, великих полубогов, какая разница, какие имена повторять. В Индии это распространенное понимание. Что мы поклоняемся и Брахме, и Шиве, и Кришне на одном уровне. Какая разница, мы всех почитаем одинаково. Нет, это серьезная ошибка. Нельзя ставить наравне ни с кем имя Кришны. Это превыше всего должно быть. Не ищите других путей, другими словами. Не думайте, что есть какие-то еще пути более возвышенные, чем имя Бога. Никто не равен ему, нет? Он в бесконечной степени превосходит все и вся, в бесконечной степени. Даже Брахма в бесконечной степени. Брахма владеет вселенной, у Кришны такие сильные бесчисленное множество. Он один все это держит. Безграничный. Это Кришна. Это его имя. И он такой же. Имя такое же. Третье оскорбление – не подчиняться наставлениям духовным, духовному учителю. Если ученик советуется с материальной точки зрения, это одна сторона. Он может делать по-своему что-то. Как мой Гуру Махарадж, ему говорят, Гуру Махарадж, у нас тут в семье проблемы, да ты иди вот к тому преданному, он грехаст, он тебе скажет, что я не был в семейной жизни, иди посоветуйся с ним. Иногда советуют, иногда отправляют куда-то. Это материальная сторона. Тут мы можем иметь свой опыт материальный, которого, скажем, у гуру нет. Это материальная сторона. Или спросить любого пожилого человека, если нужно посоветоваться материального, мудрого, опытного. Достаточно этого. Гуру вообще не обязан отвечать на такие вопросы по семейным проблемам, кто кому чего должен, какие долги, деньги там, и все остальное. Это не для гуру вопрос. Здесь имеется тут духовное наставление, которое через гуру парампуру проходит через сердце духовного учителя. Нельзя их отвергать или не соглашаться с ним. Как Прабхупада говорит, он, ну ладно бы, говорит, он мне не поверил, но он не верит шастрам. Я же говорю от имени шастр. Один ученик вот не поверил Прабхупаде, что американцы не были на Луне. Вот ладно бы, мне не поверил, но шастрам он должен верить. Священное Писание об этом говорит. Что такое Луна? Четвертое оскорбление – критиковать Священное Писание, любые. Иногда преданные, они не знают об этом, что есть еще другие Священные Писания, кроме того, что мы читаем в Ведах и Бхагавад-гите. Начинают оскорбительно их критиковать вообще. Писание в невежестве. Писание не бывает в невежестве. Люди в невежестве. Писание не бывает в невежестве. Для невежественных людей другой вопрос. Но Писание не бывает, они все говорят о Боге, они все священны. Нужно чтить эти. Я слушаю лекцию Прабхупады, он часто упоминает имя Иисуса Христа с великим почтением. И он сказал однажды, что это наш гуру Иисус Христос. Он также уважительно относился к мусульманам, когда говорил, что как они умеют управлять. Это, говорит, лучшее было управление, когда мусульмане управляли людьми. И когда он сказал, ну мусульмане такие, такие, говорит, нет, говорит, это от человека зависит. Не от религии, а от человека зависит, как он пользуется религией. Он защищал священные тексты всего мира. Так что преданные должны быть осторожны с этим. Пятое оскорбление. Интерпретировать, как вздумается, значение святого имени. Не думайте о чакрах, когда повторяете святое имя. Не думать, что это просто средство очищения от моих грехов, от кармы, больше ничего. Я очищусь от кармы, еще выйду замуж. Омоложусь, еще выйду замуж. У меня еще есть шанс. Но я просто слышал это, поэтому говорю. Сам бы не поверил. Но я слышал собственными ушами случайно. Как две преданные обсуждали этот вопрос свой на каком-то фестивале, на улице я шел, и они говорили, нужно получить инициацию, омолодиться, еще смогу выйти замуж. Не с этой целью нужно получать инициацию. И мантру повторить. Замуж все равно не выйдете. А если выйдете, пожалеете. Если, конечно, вы достойны, вы не пожалеете. Если вы достойны замужества. Но к этому нужно еще подготовиться, дорогие мои. Не просто сидеть ждать. Нужно знать, что это такое. И нужно готовиться к этому, учиться этому. С трудом нахожу человека, кто учится семейной жизни вообще, среди мужчин и женщин. С трудом найти такого человека, который серьезно относится к этому вопросу, серьезно относится к ашраму своему. Все думают, что все уже и так понятно. Откуда такое высокомерие? Ведь непонятно ничего же. Ошибки каждый день совершаются, постоянно друг друга они терроризируют и... Так на меня сейчас все смотрят. Как будто ничего не виноват вообще. Это невинный взгляд в обе стороны, и то, и другое вообще. Невинный взгляд. Мы для Кришны это все делаем. Бить вас некому вообще. О чем мы говорили? Пятое оскорбление. Это хороший память. Шестое оскорбление – считать величие преувеличенным могуществом святого имя. Преувеличением. Видите, что имя Кришны, сам Кришна одно и то же. И кто-то думает, это преувеличение. Это не преувеличение. Это факт. Это факт, который нужно услышать. Хотя бы принять на веру. То есть с веры все начинается. Бог абсолютен, поэтому между его именем, формой, качествами, деяниями разницы нет. Он весь может проявиться в звуке. Шабда-аватар еще называют. Проявление в звуке. Полностью присутствует Кришна. Со всеми энергиями. Все, что вы хотите, можете получить из святого имени. Абсолютно все. Даже больше, чем все. Это Кришна. Вот так Ачарьи утверждают. Великие Ачарьи утверждают, то услышали имя. Услышать, увидеть одно и то же. Почувствовать запах и услышать одно и то же. С духовной точки зрения. Вы увидите, вы почувствуете запах, вы прикоснетесь, просто воспевая Хари Кришна мантру, если будете избегать оскорблений. Везде проявляется Вриндавна, в любом месте, если мы воспеваем без оскорблений, в любом месте. Челябинск — это не Челябинск, это Вриндавна на самом деле. Если есть тут чистое воспевание, он превращается в Вриндавна, это место. Седьмое оскорбление — совершать греховные действия в надежде на очистительную силу святого имени. То есть человек понимает, что святое имя могущественно. У него есть еще греховные привычки. И он думает, ну, ничего страшного, подумаешь там, ну, греховные привычки. Я повторяю Хари Кришна мантру, мне сойдет с рук. Это менталитет оскорбительный. Нет, нужно прекратить греховную деятельность. Если есть срывы случайно, это прощается человеку. Прощается 100 раз, говорится. 100 раз тебя прощу. Если это случайно, спотыкаешься, я поддержу тебя и прощу тебя. Но если ты так начинаешь думать, что это сойдет тебе с рук, и спокойно занимаешься грехами, надеясь на воспевание святого имени, тут ты оскорбитель номер один вообще. Это отвратительно. Поэтому нет прогресса в области религии сегодня. Потому что люди совершают грехи, а потом идут и каются. Потом снова идут туда же, за грехами. И что же нам предложить Кришне будет, кроме грехов тогда своих? Это любовь к Богу называется. Это нужно прекратить, да, нужно всеми силами. Если это трудно, то Прабхупада говорит, вот тебе святое имя Бога, вот теперь проси Его. Если у тебя есть трудности какие-то, сложности, тебе что-то трудно дается, вот, воспевай, обращайся к Нему. Он даст тебе разум, дадами будут йогам там, янмау паэнди те, если ты преданный, Он даст тебе все необходимое. Только веди себя как преданный, зови Кришну. Скажи, Кришна, я слабый, я в опасности вообще. Мне трудности с регулирующими принципами даже, у меня в уме столько вожделения. Спаси меня. Повторяй Хари Кришна. Служи Кришне. Преданный получит все. Это выражение Прабхупады сказал. Преданный получит все. Нам нужно просто стать таким преданным человеком. Восьмое оскорбление. Приравнивать воспевание святого имени к благочестивой кармической деятельности. Уже предписано в разделе карма-канды. Карма-канда означает, что есть правила, предписания, чтобы улучшить свое материальное положение в этом мире, стать богатым, ученым человеком, уважаемым человеком, добрым человеком, в конце попасть в рай. Карма-канда дает такие рекомендации, потому что большинство людей, они материалистично понимают религию. Их привлекают райские планеты. Рай на земле или рай после смерти. Это карма-канда. Святое имя не для этого, оно с Голоки Вриндаваны. Оно выше всего этого. Нужно учиться понимать трансцендентно этот процесс. Девятое оскорбление — проповедовать сокровенные тайны святого имени неверующим людям. Неверующим людям мы не проповедуем тайны Мы говорим, повторяйте, лучше будете спать. Прабхупада говорил, беспокойство ума есть, вот повторяй, Харе Кришна, беспокойство идут. Не раскрывал тайну всем подряд. Как, говорил Христос, не мечите бисер перед свиньями. Если они услышат эти тайны о Радхе Кришне без преданности, без семени бхакти, они станут оскорблять это, они не поймут это все. Сколько мы слышим критики от некоторых, даже религиозных людей, кому вы поклоняетесь, ваш Бог с чужими женами танцует по ночам. Они услышали это все, начинают оскорблять его. Они не понимают положение Бога трансцендентное. И десятое оскорбление — это сохранять свои материальные привязанности, держаться за них. Тут даже гуру не поможет, шастры не помогут, ни киртаны, ни обсуждения не помогут. Если человек держится за свои привязанности, не отпускает их, никто не поможет. Нужно очищать свое сердце от анартх. Сознательно развивать смирение, почтение, терпение. Нужно работать над этим. Если мы сознательно развиваем смирение, в этой жизни мы вернемся к Богу. Это точно. Мы не будем больше носить обиды, проблемы в голове. Это смирение. Я не это дело. Я не это судьба. Я не этот возраст. Нет, я не это мнение, которое у меня есть. У меня есть мнение, но я себя с ним должен отождествлять, что оно главное мнение. Я должен уважать мнение других людей. Каждый должен опираться на свое мнение, это нормально. Но нормально, когда мы служим Кришне. Вот что нам нужно увидеть. Служение друг друга увидеть. Служение увидеть. Да, кто-то плохой, кто-то хороший. Но мы смотрим на то, как они служат Кришне. Вот и единственный критерий. Если вы служите Кришне, вы принадлежите Кришне. Все в порядке. Вы на месте здесь. С любыми мнениями и характерами. Только не противопоставляйте мнения, не сравнивайте их. Это просто ваш опыт. Можете на него опираться. У другого другой опыт, он на него опирается. Нас объединяет не разные мнения, а одна цель. И 11-е правило — стараться повторять святыми внимательно. Как говорится, Библия, не повторяй в суе, не страшась наказания за это, так говорится. Что будешь наказан за это, если ты будешь повторять в суе, невнимательно, непочтительно и неспитательно Бога. Это этикет, это культура воспевания святых имен. Если следовать этому этикету по отношению к святому имени Кришне, этот же этикет проявится по отношению к преданным, ко всем живым существам, то же самое. Видите, автоматически это произойдет. Значит, нужно научиться уважать святое имя всем сердцем. Почитать всем сердцем. Верить в него всем сердцем. Таким образом, когда человек принимает эти наставления, регулирующие принципы, 16 кругов мантры, да, он тогда может получить посвящение духовного учителя. Сегодня у нас еще вот церемония инициации, у нас Александр вот ожидает исполнения посвящения. Преданные очень полюбили его, он занимается очень активно служением, много делает через интернет, большую помощь оказывает Ятри Челябинской. Преданные очень любят его за его качество, служение. Кришна его заметил таким образом. 2 года он уже практикует 16 кругов и старается изо всех сил служить Кришне. Сегодня этот день должен запомнить на всю жизнь, дорогие преданные, вы должны помочь. Яги не будет огненной, но вы должны сейчас поддержать. Когда он даст обеты, когда он получит имя, Вриданги Караталы и ваши искренние, сердечные поздравления, всю любовь вложите сейчас в эту ситуацию, чтобы эта самскара состоялась позитивная. Итак, сейчас передайте мне микрофон. Александр, скажи, какие обеты ты сегодня даешь перед всеми преданными, перед божествами.
Харе Кришна, примите поклоны.
Да, громче микрофон.
Харе Кришна, примите поклоны.
Ты можешь называть меня Гуру Махарадж.
Гуру Махарадж, примите поклоны. Панамам, предстать на гумс,
Так, кантималы, подождите, есть новый кантимал?
Нет.
Есть. А? Есть где? Почему там? Сейчас нужно поменять кантималы, а где гирлянда ему? Так, организаторы. Несите новую кантималу.
Алкоголь, там, наркотики. Мясо, рыба, яйца не есть. Азартные игры, не играть в азартные игры. И повторять 16 кругов мантры каждый день. Минимум 16 кругов и стараться делать внимательно.
16 кругов на четках. У тебя будут четки. Сейчас покажу всем. Шестнадцать кругов минимум. Можно больше повторять. Стараться внимательно. Ты правильно сказал слово «стараться» самое важное. Сразу повторять внимательно не получается. Стараться – это важное слово. Ключевое слово. Все, кто старается, будут хорошо прогрессировать в сознании Кришны. Я спрашивал твое пожелание вчера по имени, у нас совпали пожелания. Хотя я тебя не видел, только на фотографии посмотрел. Имя относится к Господу Чайтанье, который является безграничным Господом. Он, конечно, выглядит как преданный, он чан-аватар, он скрытый аватар. Не выглядит как кровный Господь, но преданные знают его истинную природу, что это безграничный Господь Чайтанья. Они знают, что Господь Чайтанья — источник творения. Господь Чайтанья — это тот, кто поддерживает все творение. Господь Чайтанья, который находится в сердце каждого живого существа. И он — самое милостивое проявление Господа. Нет более милостивого проявления Господа. Ананта Нимай Дас.
Это духовное рождение, новое рождение, начало духовной жизни. Все официально. Она понимает, да, представлен Гуру Парампари, будет находиться под защитой Кришны, преданном служении, посвящает свою жизнь Кришне без остатка. Это значит инициация. Хари Кришна, дорогие преданные, теперь могут быть вопросы, если у нас есть время.
Хари Кришна, а у меня такой вопрос возник. А нормально ли здесь Бога испытать духовную экстазу для того, чтобы перестать разделение, чтобы убавить?
Да, да, можно. Для очищения сердца можно просить такие вещи. Ну, мотив у тебя кажется хороший. Ты же хочешь отрываться от материальной этой зависимости. Давай, применяй свой разум, проси Кришну.
Нормально.
Дай мне крупицу твоего духовного счастья, чтобы я мог уйти от материальной зависимости. Но это в мантре уже есть. Харе мы говорим, в Кратхаране обращаемся. Займи меня служением Кришне, отрови от моей. Уже есть это. Харе.
Вопрос от вашей ученицы, она живет сейчас в Майкуре, там они смотрят трансляции. Вопрос про другие священные писания. Вы сказали, что все они от Бога, и их нельзя поносить. В то же время, когда Господь Чайтанья разговаривал с Чхандом Кази, он говорил ему, что ваша религия несовершенна, что они едят коров, что это неправильно, и тот признал, что наше писание несовершенно. Как правильно понять, что имелось в виду в их разговоре?
Неполное писание. Их, ну, есть классификация, как бы ведах тоже есть классификация знания. Для людей в невежестве пишется один раздел, для людей в страсти пишется другой раздел, для людей в благости три раздела Пурана. И есть трансцендентное знание также. То есть классификация существует в этом смысле. Но ничто не критикуется. Не отвергается, все признается для людей, все это необходимо. Один буддийский, по-моему, лидер, нет, индус, индусы общались с Прабхупадой. И кто-то горячо сказал из индусов в беседе с Прабхупадой, что я отвергаю такую религию, он сказал, где рекомендовано убивать животных, есть мясо. Кто-то так выразился, и Прабхупада его резко отчитал, говорит, ты не имеешь права такие вещи говорить. Ты писал Ясадева. Ты не имеешь права отвергать никакую религию. То есть для людей необходимы тоже эти разделы. Те, кто пристрастен к мясу, необходимо такое писание. То есть нужно относиться с уважением к этому писанию. Это милость Кришны. И Господь Чайтанья, он сказал, что ваше писание не полное. Почему ты запрещаешь наше движение? Вот почему он это сказал. Что Кази хотел запретить наше движение. Сейчас в Майпуре мусульмане не останавливают наше движение. После Кази. Кази после этого дал приказ. Никто из моих потомков не должен оставлять движение Санкхиртаны. То есть уважительно нужно относиться тоже к Санкхиртане. Потом он сказал, ваше движение не полное. А Санкхиртана, оно полное. Почему же ты останавливаешь это движение? Он указал на гордость, на непочтение к этим священным писаниям.
Можете передать?
Так, а как им пользоваться? Вот так слышно?
Говорите,
вот так вот, да? Хорошо. Что такое быть собой в сознании Кришны? И что такое осознанность в сознании Кришны?
Быть собой в сознании Кришны значит освободиться от зависти. Не быть кем-то другим означает. Не подражать кому-то.
То есть полностью развить свою природу.
Да,
и свою природу. И чувствовать себя преданным во всех.
Пока человек не разовьет вкус духовный в себе, он кому-то еще будет подражать. Он еще будет подражать кому-то. То есть нужно найти себя.
Ну, то есть это углубляться, углубляться,
углубляться. От зависти, потому что именно зависть – причина, что мы кому-то подражаем. Живем как другие люди, или лучше других людей, или не хуже, чем другие люди. Вот это зависть.
Хорошо.
Так мы запутываемся.
А вот такой момент. Вот мы же играем разные роли, да? Я мама там, например, я на работе, няня. То есть вот это все делать, каким образом в сознании Кришны? Под одно эго, каким образом все вот это подвести?
Просто хорошо исполнять свои обязанности. Так написано поговорить, что касается нашей материальной деятельности, хорошо свои обязанности. Няня, значит, хорошая няня.
Ну, мать, значит, хорошая мать. Это понятно.
Все. Остальное от нас не зависит.
То есть мы максимально действуем, и результат, как бы, он, естественно, от нас не зависит.
Не зависит, да. Не зависит.
Хорошо. А что такое осознанность в сознании Кришны?
А вот мы говорим о долге. Начинается с осознания долга.
Угу.
А заканчивается, что я частичка Кришны, его слуга.
Ну, то есть это вот углубляется, углубляется, углубляется понимание.
Ну, ты уже
да?
Все поняла, да?
Ой, спасибо вам огромное. Благодарю.
Так, кто не задал вопрос, пожалуйста.
Хари Кришна, мои поклоны. Я хотела спросить, вот правильно ли здесь в обществе преданных ожидать какого-то внимания и понимания к себе? Но так как меня как-то в жизни не особо люди понимают, и я думала, что, может, здесь меня как-то поймут, но здесь тоже не очень много внимания. Я думаю, что я разочаровываюсь в этом, какое-то двуличие. Мы говорим, мы такие, мы поможем тебе, все классно. Но никто не помогает на самом деле.
Какая помощь нужна?
Ну, просто я хотела, как бы, ну, вот я там звоню кому-нибудь, они говорят, мы не хотим тебя слушать, ты свои проблемы просто на нас сливаешь. Я говорю, ну, куда я должна их сливать? Мне надо как-то их решить. Они не хотят мне помогать.
Просто я думаю, что не могут тебе помочь преданные в чем-то. Мы же еще в разных самолетах летаем. С точки зрения кармы, каждый летит в своем самолете. И не во всех отношениях можем помочь друг другу. Что-то можно, что-то не можем. Но понимание приходит через служение. Сейчас ты жалуешься на жизнь. Важно превзойти этот уровень, воспевая святые имена. И заняться служением, тогда ты станешь дорога каждому преданному. Через служение мы понимаем друг друга. Не плачь о себе, плачь о других. Ты уже в сознании Кришны, тебе нечем плакать. Каждый может поступить, как пожелает. Тебе просто нужно сказать правду. Ты решаешь, что делать дальше. Ты же сама решаешь, ты же выбираешь. Ты уже знаешь, что такое сознание Кришны. Знаешь немножко уже преданных разного уровня. Выбираешь, что же ты хочешь. Кто тебе поможет, кроме Кришны? Ну, кто, скажи? Кроме Кришны, кто-то поможет тебе? Помогут точно? Ну, слава Богу. В чем-то помогут, в чем-то не смогут помочь. В чем-то мы же не всемогущие. Я не думаю, что преданные откажутся помочь, если в их силах тебе помочь. Конечно, помогут. Преданные добрые по натуре. Но в чем-то они не могут. Если не говорят слишком много проблем, на них зачем ты слишком много проблем на них сливаешь? Зачем? Слишком много.
Просто не знаю, как решить.
И они не знают, видишь. В чем они виноваты? Какие-то вещи нужно терпеть. Смотри, есть три источника проблем. Первый источник проблем — это люди, которых я, скажем, страдаю, неправильно себя ведут. Решение — проповедь. То есть терпеливая проповедь, и люди могут измениться, и проблема уйдет. Хорошо. Второй источник проблем — я сам. Я неправильно себя веду или вел. Тут реакции какие-то на мое поведение. Я должен себя изменить. Тогда себя изменить я должен. Тогда проблема уйдет. Тоже терпеливо. И третий источник проблемы не зависит ни от окружающих людей, ни от меня. Да, его обстоятельства так складываются в жизни. Это нужно просто терпеть. Терпеливо выживает. Научись терпеть. Ты молодая, научись терпению. Будешь критиковать преданных, у тебя будут трудности духовные. Они не хотят помогать, они плохие на самом деле. Они неплохие, они обычные, нормальные люди. Только пытаются духовно развиваться. Все практикуют, смотрю. Ты такая же, как и все.
А по поводу гостеприимства хотел спросить. Вы говорили, что, ну, как бы, когда мы принимаем хороших людей или высоких каких-то людей, или просто даже людей, понятно, что блага мы получаем. А какие блага мы получаем, когда мы принимаем врага? И враг – это же не просто неприятный человек, это может быть вор, это может быть там вообще плохой человек, преступник какой-то. Почему мы должны делать вот эти вот все, ну как, ритуалы?
Если следовать этому этикету, то мы также видим в этом враге, с материальной точки зрения враг, мы видим еще духовную сторону открывает, что он тоже душа. Что ты имеешь в виду, что враг приходит со злыми намерениями в дом? Тогда это не гость.
Ну, я это хотел услышать просто.
Это не гость, тогда это другая категория. Если приходит агрессор в дом, тогда я тебя понимаю, что ты делаешь. Если он как гость приходит, тогда этикет
у вас. То есть тоже все-таки развлечение должно быть, да? Потому что...
Кто-то приходит с оружием в дом, со злыми намерениями, это не гость.
Потому что вы сказали, вот, что Джарасанха, он же практически как демон себя вел, да, но он понимал, что все-таки ведические как бы, обряды они ведут к тому, что нужно себя корректно вести в гостях многие люди.
Ну, ты уже понял вот это.
Да, да, да. Спасибо.
Такой вопрос, что как сохранять вкус, потому что, допустим, у большинства из нас, да, есть работа, моя работа связана с тем, что я общаюсь с обычными людьми совершенно, и пусть это общение через интернет, но так или иначе, со временем вот вы приезжаете, все, вы выдергиваете, да, из этого состояния, материального состояния, но так или иначе, постепенно погружение все равно происходит обратно, вот, да, вот этот круговорот событий ежедневных, и порой трудно вернуться именно к такой, ну, прям когда вот к состоянию вот этого, как ты проснулся, ты вспомнил, да, зачем я повторяю, зачем я все это делаю, как это сохранять. Понятно, что есть, да, Шрауном, Киртаном, Смараном, есть лекции в интернете, есть, да, поход к преданным, хотя бы, да, по воскресеньям, к примеру. Но все равно так или иначе вот это состояние бывает теряется и уходит.
Это вопрос духовной силы. Духовной силы. Постепенно преданность сильнее и сильнее. Постепенно. Уже ты все перечислил, ты уже сам ответил на вопрос. У тебя уже есть практика, уже есть программа, посещаешь, знаешь, что это поддерживает. Уже умеешь слушать, восстанавливать себя. Уже работаешь над этим. Все, ты уже усвоил, в принципе, что такое духовная практика, да? Уже можешь как-то это вот регулировать. Уже стараешься это делать. И постепенно, вот применяя вот эти усилия, значит, сильнее и сильнее духовно. Постепенно. И произойдет трансформация в какой-то момент времени, в жизни произойдет трансформация полная. То есть со временем тебе не нужно будет даже работать. Ну, в материальном смысле слова. У тебя будет другая деятельность, уже чисто духовная. А в конце жизни ты просто будешь мантру повторять, и о Кришне говорить больше ничего не нужно. А сейчас такое время, когда нужно работать, нужно понять обязанности, нужно очищаться, нужно усилия прилагать, нужно работать, не лениться. Держаться на духовном уровне. Это нормально.
По поводу работы я хотела уточнить, это как просто зарабатывать деньги или кому какую-то деятельность совершить?
Как получается наше такое время, что много сейчас работы искусственно созданы, профессии. Ну, в этой цивилизации появляются какие-то необходимые вещи, созданные искусственно. Полезная работа – это работа вот на земле. Это самая полезная работа. Вот там вот эти офисы, слишком много этих всех вещей искусственных. Но они такая будут полезная для общества, или на заводах работать, выплавлять там сталь, допустим, болты и гайки делать, или машины собирать. Это не полезная работа. Она, может быть, необходима с точки зрения цивилизации, устройства, но с точки зрения Бога она бесполезна. Она искусственно создана, эта профессия. Вот, поэтому работайте как получается для зарабатывания денег хотя бы, чтобы себя поддерживать и еще, может, кому-то помогать. Туда мы не вмешиваемся, духовные люди. Как вы зарабатываете, туда никто не вмешивается. Как умеете зарабатывать деньги. Тратьте их на духовное самосознание, помогайте людям, если можете. Семейным людям иногда приходится заниматься разной деятельностью. Я работал грузчиком, чтобы семью поддерживать. Работал дворником, чтобы семью поддерживать. Работал в пожарной охране. Это вообще все не мое. Я работал, чтобы поддерживать семью. Мне было все равно. Где-то заработать и все, чтобы семью поддерживать. Поэтому в жизни бывают такие периоды, когда вы должны делать что угодно, чтобы как-то жить. Не идеализируйте. Освобождение приходит не сразу.
Гуру Махарадж, скажите, пожалуйста, вы сказали, что нельзя, не надо критиковать другие священные писания, но, например, что делать, если твои священные писания критикуют, например, ты в семье, где все православные или считают себя православными, и ты как бы отличаешься, и этим вызываешь, ну, как бы, как мне мама говорит, ну, все хорошо, но только почему ты не в нашей вере? Вот все хорошо. И как правильно, ну, как бы вести себя, что ли, чтобы они не критиковали?
А почему не в вашей вере, почему не в нашей? В нашей у нас одна вера. Скажи им об этом, какая у вас? У нас одна одинаковая вера. Видите, у Бога, я верю в Бога тоже. Бог же один? Или два? Значит, почему другая вера? Одна и та же вера. Разные источники знания – это другой вопрос. Вера – это одна в Бога. Если Бог один, то вера одна. И что означает наша вера? Нужно еще практически это узнать. То, что ешь с нами мясо или что? А, вот об этом, о мясе, не о вере, о мясе речь идет, понятно. О мясе, об алкоголе, там, и праздниках, шампанское, там. Вот это наша вера, да? Найдите это в Библии или в Евангелии, про шампанское, про мясо. Нет там этого ничего. Это не наша вера, и не ваша вера. Вы придумали эту веру.
Белая ворона в семье, типа, что...
Оккультисты, если занимаются оккультизмом, черные люди, они считают, что современные люди, которые считают себя религиозными, служат сатане на самом деле, потому что у них только материальные желания. Они остаются злыми, завистливыми. Так кому же не служат, он говорит. А это все наши люди. Это, говорит, наши люди на самом деле. По их образу действий, это наши люди. Но называют себя религией какой-то. Давно, говорит, уже это наши люди. Они, говорит, нас поддерживают. Они нам заказывают черные наговоры. Вот эти самые люди религиозные. Ненавидят друг друга, мстят, желают зла под видом религии. Ведь если бы они служили, говорит, Иисусу Христу, говорит, мы это не делали бы. Это оккультисты говорят. Под таким углом зрения рассматривают еще, видишь, таких людей. Кому мы служим? Вот в чем вопрос. Не в кого мы верим, а кому мы служим. А служим-то мы себе, своему эго. Так чем отличаемся от обычных людей эгоистичных? Они, может быть, еще более более как бы мирные люди выглядят, потому что самые жестокие проявления проявлялись именно в религиозных конфликтах. То, что делала инквизиция, никто не повторит с людьми. Поэтому кому служат люди, скажите? Ведь мы верим в Бога. Что это за вера? Что ты живешь, как будто Бога нет. При этом ты говоришь, что я православный христианин, или я мусульманин, или я индуист, или что-то еще. Но как ты живешь? Мясо — это не наша религия. Водка — это не наша религия. А мы православные. И водку. Нет, это не наша религия. Это люди придумали. Христос не делал это.
Вы сказали, что вообще в Священном Писании написано, что тоже вот сейчас очень много в Кали-Югу рождается демонов, ну, даже в человеческих телах. То есть, ну, не демонов, а с демоническим сознанием. И как бы очень много невежества, тамоса. И вот как не подпадать под это влияние? Ну, потому что все равно приходится взаимодействовать с этими энергиями, как бы и сам, получается, находишься в них. Ну, и вот как относиться к... Ну, можно сказать, к демонам. То есть внутри понятно, вот как бы вы сказали, что все равно преданы Богу и Кришне. То есть как бы как смирением, ну, ко всем нужно относиться, да. И вот как с материальной точки зрения, то есть внешне к ним стоит вести себя как-то?
Нет, не совсем так, как ты говоришь. Угу. Нет таких демонов сегодня. Сегодня есть невинные люди. Они живут как демоны, потому что так воспитаны. Они живут как все, подражая вот этой культуре. Называется невинная категория людей. Потому что не знают, как жить по-другому. Если им дать духовное знание, они становятся преданными. Либо чистыми преданными, либо как-то друзьями Кришны становятся все. Это все очень хорошие люди. Невинных 90% с лишним. Демонов горстка на планете. Они все держат власть и деньги.
А как к ним относиться?
К ним с почтением. Дорогой демон. Получше демонов. Дай нужно на храм пожертвовать. Он даст на храм пожертвовать что-то.
Спасибо большое.
Они же гордятся, что не демоны. Мы тоже уважаем. Почему нет? Есть благородные демоны.
Что вы здесь? Я хотела задать такой вопрос. Я недавно, так скажем, здесь в вашей атмосфере, но несколько лет я каждое утро благодарю Бога за то, что у меня есть, за всех моих родных и близких, хотя у нас, ну, о Боге никогда не говорилось в семье. И я благодарю Бога за них, прошу их здоровья, благодарю за тех, кто ушли, что я их с почтением, ну, тоже благодарна за все. Это несет все-таки, ну, некую, так скажем, благость от Бога вот им, моим родным.
Конечно, если эти молитвы искренние, конечно.
Я не то чтобы как бы молитвами, я своими словами от души.
Это молитва.
Спасибо.
Это молитва. Если родственника кормить просадом, будет еще лучше. Освященной пищей. Нужно готовить пищу, освещать и кормить родственника дома. Будет еще лучше.
Вот можно было сделать так, и всякое, и ум подседает на это. Вот как не привязываться к прошлой жизни, не вспоминать?
Не вспоминать прошлую жизнь?
Да.
Нет, как это возможно?
Нет, я имею в виду поступки, вот, которые прошли, и ты вот привязываешься и говоришь, а вот я бы сделала бы так, и вот это как-то повторяется, вот всплывают какие-то самскары, ну, неприятно.
Человека не бывает.
А?
Не нужно сильно обращать на это внимание.
А? Повторять мантру?
Ну, как погода. То жарко, то холодно, то еще что-нибудь. Ну, слишком внимания не обращаем же, делаем свои дела, продолжаем. Да, это более так же, как погода там. Прогноз какой?
Угу.
У тебя какой прогноз на ближайшее время в уме?
Повторить. Ну, если они будут всплывать.
Будь таким все оптиком. Ну, и погода пройдет. Ум, это тоже мысли, они там проскакивают куда-то. Не обращай внимания на него. Читаем шастры, об этом думаем. Повторяем мантру, вот на это обращай внимание. А там, как ветер гуляет, бывает всякое. Пусть проходит мимо. Игнорирую.
Спасибо, Хари Кришна. Хари Кришна, дорогой Гуру Махарадж. Хотела задать вопрос вот по поводу гостеприимства. Да, гостеприимство, мы понимаем, какие правила, а какие правила у гостя. Вот, например, я прихожу к маме, она у меня христианка, она говорит, ты не уважаешь меня, потому что ты не кушаешь то, что я тебе готовлю. Ну, готовит вот мясную пищу, допустим, на праздники. И получается, что ну, как бы вот отношения немножко так охлаждаются, отдаляются, потому что она требует ну, вот, принятия ее гостеприимства, а я не могу принимать такие условия. Как
я
быть здесь?
Ну и как делать мне? Соглашаться есть мясо? Что мне посоветуешь? Нет? Начинаешь, знаешь ответ. Мама сейчас показывает свое эго. Она как бы ну, старшая по отношению к тебе. Сейчас показывает свое эго. Ты должна немножко проповедовать, чуть-чуть. За что я, ну ты же знаешь, что я ну, становлюсь на духовный путь. Что мясо — это препятствие духовному развитию. Ты же знаешь эти вещи? Почему ты считаешь, что это неуважение? Я же Богу хочу служить. Ты не хочешь, чтобы я служила Богу? Ты не уважаешь мой выбор? Это тоже нужно уважать. Пусть готовит вегетарианское что-нибудь, скажешь, приготовь что-то вегетарианское. Я предложу Кришне, будем есть вместе. Ну, найди слова, подходящие для матери. С уважением скажи.
И вот она, продолжение еще. Вот сестра ко мне приходит, хоть у нее и пост, но она все равно кушает то, что я готовлю, хотя у них пост. И священник у нас говорит, что мы пришли в гости, гость мученик. Все. Ты принимаешь все, что тебе предлагают. Ну, как бы понятно?
Есть границы какие-то или нет? Гостю предлагать то, что он не ест, оскорбление. Нужно учитывать его как бы положение. Если вы брахмана приглашаете домой и предлагаете ему стакан водки, это серьезное оскорбление. Если вы стоите на уровне с алкоголиком брахмана, вы совершаете серьезное оскорбление. Если вы мясо брахмана предложите, он вас проклянет. Вообще. Такой гость. Гость служит, а не навязывает что-то. Нужно понять законы гостеприимства. И гость, когда приходит, имеет право говорить все, что думает, и ему не противоречит. Им не спорят, что это гость. Если хотите что-то сказать свое, идите к нему в гости. Он там будет служить, выслушивать все, что вы говорите. Но в конфликт не вступаете. Если он оскорбляет вас, тогда выставляйте его за дверь. Если он оскорбляет вас, если он просто свое мнение говорит что-то, и вы начинаете с ним драться, спорить, это ваша ошибка. Гость имеет право выразить свое мнение, сказать что-то, ну, как он понимает и так далее, свою позицию. И не надо конфликтовать с ним. А ответить нужно в гостях или в другом месте. Это культура. Изучайте. Это важное правило. Как же вы запутаетесь в таких простых вещах? Мы забыли с вами даже, кто такой гость. Кто такой хозяин, знаете?
Спасибо большое.
Хари Кришна, дорогой Чайтанья Чарнапрабху. Спасибо вам за лекцию. У меня такой вопрос. Как преданному связать свое служение, например, как мытье полов в храме или посуды, с тем, что они помогают вам, да, как духовному учителю, ну или своему духовному учителю, довести любовные игры Радхи Кришны до совершенства?
Это прямая связь, если ты моешь полы в храме, прямая связь с Кришной. Уже можно даже не думать об играх Кришны, можно просто мыть полы. Осознавая, что ты моешь полы Кришны, достаточно этого, чтобы достичь совершенства. Если ты при этом думаешь, что это полы Кришны, это храм Кришны, то трансцендентный человек полностью. Почему на Волховской, это что, Волховская 71, что это такое? Ни разу не провели программу при больших божествах. А, про тот храм спрашиваете? Не спрашивайте пока меня про тот храм. Про Кришну спрашивать не на никакой политике. Прекратите это. Меня не вмешивайте в вашу политику. Я не тот человек, иначе никто делать нечего будет. Какой смысл, когда сюда приезжать? Политикой заниматься что? Мне все равно, где будет программа. Можете на улице, пойдем, я приду. Если вам не нравится это помещение. Дело не в помещении, а в Кришнакатхе. Никакой политики, чтобы я не слышал здесь. Мне такие вопросы не задавайте. Вообще никаких вопросов после этого.
Хари Кришна, Хари Кришна, Чайтанья Чарнапрабху, подскажите, пожалуйста, вот вы сказали, то, что нельзя гостю давать вредительные, а вот вопрос такой, то что если это происходит случайно, то есть то, что как бы хотел как лучше, а получилось как следя, это как в истории...
Это не такая большая проблема. Ошибка. Мы просто извиняемся и все. Не намеренно произошло, нет какого-то умысла. Ошибка бывает. Не такой большой грех, можно исправить. Извиняемся и все.
Еще вопрос. А вот вы сейчас сказали, что как, когда работаешь на земле, то это в любом случае благоприятно. Вопрос. Вот то, что есть люди, они как бы работают на земле, но у них почему-то ничего не складывается. Как бы там, как мы это можно пояснить? Просто не карма и все?
Да, потому что они не знают землю, не изучают, не умеют работать. То есть они хотят это работать, но у них нет знаний достаточно.
Вы сказали еще вот то, что надо учиться семейной жизни. А ну, вы, правда, в лекции сказали, что надо спрашивать у мудрых представителей данного ашрама, просто то, что они уже все это прошли, они могут обучить. Это только у них можно обучиться или это еще где-то есть?
Не только в шастрах есть. Например, есть целая глава в седьмой песне Бхагаватам «Идеальная семейная жизнь». Ну, она идеальная, конечно, там, но это надо изучать. Читать, иметь представление о высших стандартах нужно нам. Мы не соответствуем, конечно, высшим стандартам, но мы должны знать, что такое высший стандарт, что такое семейная жизнь, ее ценности. Не только, что это майя, но еще ее ценности есть, свои предназначения, если Гасхашрама. Нужно знать то и другое, в чем майя и в чем ценность семейной жизни. Изучайте. Изучайте все, чем вы занимаетесь. Если вы на земле работаете, изучайте землю. Если вы семейный человек, изучайте, не уставайте, изучайте эту тему, что такое семейный ашрам. Все, чем вы соприкасаетесь, должны знать хорошо, углублять эти знания. Если мантру повторяете, тоже нужно постоянно улучшать это. Все нужно улучшать, что мы уже делаем сейчас. Не получается, потому что иногда преданные не понимают, как вообще развивать сельское хозяйство, сочетать садхана бхакти, допустим, эту деятельность. Там другая садхана уже будет. Они фанатично пойдут в храмовый стандарт, и все рушится. Потому что там уже будет другая садхана. Однажды Шрила Прабхупада, он не проповедовал уже, какое-то время ученики его проповедовали в Индии, в саньяси, они вот ездили по деревням. И Прабхупада с ними ездил и слушал, как они проповедуют. И однажды вся деревня собралась, какая-то там индийская, чтобы послушать проповедников. И они стали говорить о том, что Прабхупада говорил, что нужно утром мангаларати проводить, ну, пуджи божествам, 16 кругов мантры минимум повторять, принципы соблюдать. Ну все, как Прабхупада учил. И люди стали задавать вопросы. А как, вот если мы, у нас время посевное, мы уже до восхода солнца должны быть в поле, что там жара будет и так далее. Мы должны работать до заката. Там много работы очень. Как же мы совместим, у нас не будет времени? Ну, тогда нет решения, сказал Саньяси. Тогда вам конец, все, в ад пойдете, да и что еще. Если вы не хотите служить Кришне, типа, потому что, ну, я не знаю, он так не говорил, конечно, но вывод был такой, что у вас нет шансов. Но Прабхупада там присутствовал, сказал, нет. И все повернулись к нему, и ученики, и аудитория. Он сказал, вы работаете до восхода уже в поле и до заката. Да, говорит, каждый день в это время работаем. Много работы в поле. Но у вас выходной есть какой-то день? Да. День в неделю или два мы отдыхаем. Выбираем полностью. Но вы отдыхаете, не работаете. Но вы же готовите обед. Вы же едите что-то в это хотите. Да. Так вот, говорит, собирайтесь вместе в этот день все. Готовьте на всех на улице прямо просад. Пока он готовится, это где-то часа полтора-два, поете Хари Кришна все. Потом принимаете просад и снова идете на работу. Будете прогрессировать. Он дал сам садам. В их положении. В основном конфликт наступает с садханой. Как поддерживать садхану при такой нагрузке рабочей, например, в сезон. Зимой меньше работы. Но если коровы всегда, как это работает. Но нужно понять, что это самый благородный труд, очищающий человека. Нужно гордиться этим. Что у нас такая миссия, великая миссия. Да, возрождение чистоты, как бы экологии. К земле снова возвращаемся. И там нужно создавать хорошие условия для жизни постепенно. Привлекать туда спонсоров, осваивать землю, коров. Это необходимо сейчас, остро необходимо. Продукты питания у нас. Чем мы питаемся? Пластиком. Вы не знали об этом? Но главное, одна из главных проблем беспокойства — это плохая пища, на самом деле. С этого начинается цивилизация, с аннамайи, с пищи, с чистой пищи. Потом уже говорят о здоровье. Мы покупаем пищу в этих маркетах, но это пища, она из газовых камер. Она модифицированная. Это не пища, к ней требуются пищевые добавки, сейчас делают какие-то там еще там, воду продают, ее нужно как-то оживлять, потом она мертвая вообще какая-то, да, неактивная вода для обмена веществ. Бесполезная, как H2O и все. Почему? Потому что нет благородного больше деятельности. Земля не работает, землю эксплуатируют. Преданные реагируют на это, они уже выращивают. Летом они выращивают свою зелень хотя бы. Все мне говорят, где я проехал, все приносили зелень, какие-то вот овощи, говорят, это все выращено, мы сами выращиваем. Уже начинают это делать. Это совсем другая пища. Все другое, да? Праны другие, вкус другой, да? Это пища, которая дает силу интеллекту.
То есть...
Обыватель может выразить правильно на земле пищу. Обычный человек. Он может знать и делать хорошие вещи тоже. Использовать коровий навоз, допустим, без химии. Может хорошо выращивать. Иногда мы берем на рынке хороший продукт. Но если преданный выращивает в знании, это еще лучше, конечно. Что бывает преданный просто он на энтузиазме все выращивает, он не знает толком. Как ухаживать, как выращивать. На энтузиазме мы делаем все, ну, для Кришны, но в невежестве. Поэтому мы говорим, нужно изучать эту науку. Земля и коровы все дадут человеку, если мы знаем, что это такое. Это источник экономики. Не заводы, не фабрики. Молоко — это жидкая религия, если правильно его добывать, это молоко. Жидкая религия. А что сегодня за молоко? Аллергия на молоко у людей. Или молоко вредно пить? С каких пор? С каких пор это установили? Это вот самый полезный продукт, а сегодня он вредный стал. Под солнцем, под открытым, многим вредно находиться. Знаете, что происходит в природе? С каких пор это? Стандарты меняются, а новое поколение растет, они этого не видели, они не могут сравнить, они не верят во все это, что это вредно, молоко вредно, они верят во все это. Так что есть как бы очень полезный труд, очень важный труд. Это тоже передали мы Прабхупаде, говорили, чтобы мы восстановили эти ценности земные, потому что это Кришна нам дает. Но это правда. Что касается пищи, это серьезно. Хорошо, с пищей разобрались. С этикетом разобрались. У тебя еще вопрос есть? Ну, последний, давай. По тебе не видно, что ты слышишь какие-то оскорбления. Ты сейчас просто испугалась. Услышала, что ты испугалась. Все, у тебя нормально. Какие оскорбления? Нет никаких оскорблений. Нет, таблички оскорбителя вообще нет. Я вот присматриваюсь, не вижу ничего. Нормально, у тебя хороший, красивый вид. Преданная, как преданная. Оскорбитель по-другому выглядит. У него клыки такие, уши острые. У тебя нет ничего этого. Все Прабхупада, ки джай, спасибо, Прабхупада, ки джай. Харе Гора, прямо на мне.